Ну, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ваня Иванов, и это американский подкаст, в котором я рассказываю об американской культуре, истории и литературе. От начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что одним из, если не самым важным документом для американцев, является Декларация независимости. На нее ссылаются все. И республиканцы, и демократы, и левые, и правые, по поводу и без. Роберт Белла, автор термина «гражданская религия», вообще считал Декларацию независимости одной из самых главных святынь американской гражданской религии. Но что это за документ? Кто его написал? Почему? И что в нем написано? Обо всем этом сегодня. Итак, выпуск 18. Мы начинаем. Декларация независимости. Текст с обложки. Представьте себе ненастный осенний день. За окном собираются серые тучи, скоро начнет темнеть, ночью, скорее всего, будет дождь. В столовой своего дома сидит делегат континентального конгресса Джон Диккенсон. Перед ним стоит чашка с чаем, но он не обращает на нее внимания. Не обращает он внимания и на нескольких гостей, что сейчас сидят с ним за одним столом. У него в руках небольшая бумажка, которую он уже неизвестно в который раз читает по кругу. Или не читает? Глаза бегают по строчкам, но в голове у него другие мысли, и самая громкая из них – это катастрофа. Джон Диккенсон тяжело вздыхает и передает бумагу одному из своих друзей. И он читает ее, пока сам Диккенсон берет чашку с чаем, делает глоток и поднимает свой уставший взгляд на особенного гостя. На его лице усталость. Он сделал все, что мог, но ему кажется, что он мог бы сделать больше. Другие гости один за другим читают текст на небольшой бумажке. Каждый из них мрачнее. Но мрачнее их всех вместе взятых сидит Джон Диккенсон. Он понимает, что проиграл. Мирного исхода не будет. Король сам сжег этот мост. Его особенный гость открывает рот. «Мистер Диккенсон, я... все в порядке», — слышит он усталый и обреченный ответ. «Я уверен, вы и ваши друзья сделали все, что могли». «Что же теперь?» — спрашивает кто-то из гостей. Делегат континентального конгресса Джон Диккенсон мог бы ответить на этот вопрос. Он мог бы сказать, что Джефферсон и Адамс оказались правы. Мог бы сказать, что теперь они будут главными на слушаниях. Мог бы сказать, что все пропало. Мог бы сказать, что все кончено. Он мог бы сказать много чего, но вместо этого он только пожал плечами. Они и так знали, что теперь будет. Он и гости, все они знают, что это. Через полгода коллегам-делегатам Джона Диккенсона от Северной Каролины придет письмо, в котором правительство штата потребует поднять вопрос об объявлении независимости. И еще через 3 месяца, 2 июля, зачитают текст декларации. И, наконец, еще через 2 дня, 4 июля 1776 года, делегаты 2-го континентального конгресса подпишут декларацию о независимости. И Джон Диккенсон будет среди них. Долго мы шли к этому моменту. Целых 18 выпусков. На самом деле, я хотел еще сделать выпуск о памфлете Томаса Пейна «Здравый смысл», но подумал, что лучше будет рассказать о нем как-нибудь потом, в контексте истории американской журналистики. У нее тоже будет свой звездный час в этом году. Тут выборы на носу, вот это вот все. А пока поговорим о Декларации независимости. Наконец-то. Но прежде чем рассказывать о самой Декларации, нужно еще добавить немного исторического контекста. Итак. Битвы под Лексингтоном и Конкордом и при Банкер-Хилл разных людей убедили в разном. Колонисты удостоверились в своей силе и вдруг поняли, что могут дать достойный отпор британским регулярам. Так они еще и могут их побеждать. В общем, эти битвы привели к взрыву патриотических настроений в колониях и уходу лоялистов в подполье. Их, кстати, было не так уж и мало, примерно 1/5 всего населения. А вот других людей на другом конце Атлантики это убедило совершенно другом. А убедило британское правительство это, во-первых, в полной несостоятельности Томаса Гейджа как генерала. Как-то он, воевавший с французами и индейцами, подавивший восстание Понтиака, не смог справиться с кучкой бунтовщиков. Во-вторых, в реальном существовании заговора и, по сути, захвата власти в колониях кучки смутьянов, которые склонили верных подданных короля к измене. В-третьих, что нужно что-то делать. Пока этих смутьянов удается разбить в бою, но что будет дальше? И вот это что-то, в смысле то, что нужно делать, означало подкрепление к новому командующему английских войск в североамериканских колониях, сэру Уильяму Хау, тому самому, который командовал британцами в битве при Банкер-Хилл, и чьи планы ломались о стойкости колониальных ополченцев. И эти подкрепления, которые ему послали, были большими. Помимо полков британской армии, правительство направило около 20 тысяч немецких наемников, завербованных преимущественно в Гессене. Но в то же время, сообразив, что одним кнутом порядка не навести, правительство его королевского величества назначило комиссию по примирению и воссоединению, главой которой оно назначило все того же Уильяма Хау, поставив его в весьма двоякое положение. С одной стороны, он должен был разгромить бунтовщиков, а с другой стороны, с ними примириться. Что из этого вышло в следующем выпуске, а пока вернемся в колонии. Если точнее, в колониальный конгресс. Напомню вам, что идет второй колониальный конгресс, на котором присутствуют делегаты из всех 13 колоний. Этих делегатов 52 человека. И они делятся на две неравные части. Есть активное и конфронтационно настроенное меньшинство, негласными лидерами которых являются уже знакомые вам братья Джон и Сэм Адамсы и весьма талантливый плантатор из Виргинии Томас Джефферсон. И есть более умеренные. И их негласным лидером является юрист и делегат от колонии Делавер Джон Диккенсон. Лоялистов, несмотря на весьма большой процент последних среди населения, на континентальном конгрессе не было. Они его просто проигнорировали. Частично потому, что считали все это профанацией, частично потому, что боялись за свое здоровье. Не со стороны других делегатов, а со стороны сочувствующих им толп. Итак, Джон Диккенсон, как и большинство делегатов конгресса, не хочет ни войны, ни отделения. Они хотят отмены несправедливых законов. Боевые действия становятся для них неприятным сюрпризом, но все же ему удается убедить делегатов континентального конгресса написать еще одну петицию, в которой они снова постараются убедить короля встать на их сторону и повлиять на парламент. Я не буду цитировать вам всю петицию целиком, но некоторые куски все же зачитаю. Итак, мой перевод с некоторыми сокращениями. Его королевскому величеству, милостивый государь, мы, верные подданные вашего королевского величества из колоний Нью-Гэмпшир, Бостонского залива, Род-Айленд и Провиденс, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, графств Кент, Нью-Кассел и Сассекс, на реке Делавер, Мэриленд, Виргиния, Северная Каролина и Южная Каролина, по своей воле и по воле людей, избравших представлять их в этом конгрессе, обращаемся к вам со всем почтением и просим вас обратить внимание на эту петицию. Союз между метрополией, в оригинале стоит слово «mother country», и этими колониями, и сила, в оригинале слово «energy», справедливое правление дали плоды настолько прекрасные и настолько важные, что другим странам остается только восхищаться той скоростью, с которой Великобритания достигла вершин своего могущества. Ну, дальше авторы отмечают ценность колоний для метрополии и очень кратко пересказывают недавнюю историю колоний, в частности, Семилетнюю войну, отмечая свою роль и вовлеченность в боевые действия. Но парламент, мол, испугался новых законов, которые принимались в колониях, и, будучи ослепленным своей собственной жадностью, вводил все новые и новые меры, сопровождающиеся злоупотреблениями на местах. И чтобы бороться с этими несправедливостью, собирается этот самый конгресс, и, ну, народ, собственно, вооружается. И, наконец, сейчас этот самый конгресс в этой петиции просит короля вмешаться, чтобы предотвратить эскалацию насилия. Цитирую. «Связанные с его величеством, королевской семьей и правительством, со всей преданностью, которая только может быть вдохновлена принципами и честью, связанные с Британией настолько сильно, насколько могут быть связаны общества, и выражаем свое сожаление из-за каждого события, которое эту связь разрушает, мы уверяем Ваше Величество в том, что мы больше всего желаем восстановления гармонии и мира между нами и Великобританией. Мы уверяем Ваше Величество, что, несмотря на все эти напасти, с которыми столкнулись ваши верноподданные колонисты, мы не желаем разрывать связи с королевством, откуда мы пошли родом. И дальше они просят короля вмешаться и спасти их от напасти и обрушившихся на колонистов, выражают надежду, что все трудности удастся преодолеть, и король, и его потомки и дальше будут править колонистами и их потомками. Дальше шли подписи делегатов. Забегая вперед, скажу, что эти же делегаты подпишут через год Декларацию независимости. Петицию подписали 8 июля 1775 года. После этого она отправилась в Великобританию. Путь через Атлантический океан, напомню, не близкий, составляет 3000 миль. Плыть туда, по моим прикидкам, в лучшем случае 1,5 месяца, это в смысле в те времена. То есть даже если корабль отплыл в тот же день, что в Лондоне петиция была в конце августа. Там посланец континентального конгресса, вероятно, ждал какое-то время, пока его примут, петицию прочитают, обсудят в парламенте, Представят королю, примут решение, озвучат его и доставят обратно в Америку. Ответ, в общем, не ждали раньше середины осени. А вот зря. Примерно в конце сентября до колонии дошла прокламация, то есть официальная воля и решение короля. В ней он объявлял, что колонии восстали, и теперь все чиновники, военные и гражданские, как и все жители империи, в тексте используется слово «доминен», должны приложить все усилия, дабы это самое восстание подавить. С этой прокламацией сторонники мирного решения получили очень серьезный удар. Как в колониях, так и в английском парламенте. Надежды таяли. Хотя меня удивляет, что они вообще были к тому моменту. Конгрессмены не могли не знать о том, как Бенджамина Франклина, делегата от Пенсильвании и посланца колонии в Европе, принимали в Лондоне, как предыдущая петиция была закинута в самую большую стопку документов. Король, в конце концов, ни разу не заступился за колонии перед правительством Вигов. Виги — это такая политическая партия в Англии 17 века. Эдакие консерваторы. Но с оговорками. О них мы поговорим подробнее в другой раз. Скорее всего, в следующем сезоне. Кстати, эта традиция невмешательства короля в государственную политику правительства существует и по сей день. Королевские особы не высказываются по политическим вопросам. Но мы отходим от темы. В Англии к тому моменту, судя по всему, восторжествовало две точки зрения, которые вполне себе хорошо взаимодополняли друг друга. Первое. Недавние события убедили Лондон в том, что им противостоит организованная сила, а не кучка смутьянов. Второе. Воюет эта сила пока так себе. Уильям Хау и другие генералы были не только весьма компетентными военными, но и опытными аристократами. Они прекрасно понимали, что и как надо сказать, чтобы их похвалили. Как покажет практика, возможно, они немного перестарались, но об этом тоже в другой раз. Окончательно удостоверившись, что военное столкновение неизбежно, континентальный конгресс начинает управлять колониями на полную. Они начинают печатать свои деньги, американские доллары, которые существуют до сих пор, правда, в другой форме. Кстати, в те времена они назывались колониалами. Они начинают вести переговоры с другими государствами, прежде всего с Францией и Испанией, о предоставлении займов и военной помощи. Формируют новые полки для недавно созданной континентальной армии. 12 апреля 1776 года правительство колонии Северная Каролина передали своим делегатам, что нужно ставить на обсуждение вопрос об отделении колонии от Британии. Возможно, именно во время этого обсуждения один из делегатов выразил надежду на воссоединение и примирение с Британией, на что ранее упомянутый делегат Бенджамин Франклин ответил: «We all must hang together, or we will be hanged separately». Тут пример, кстати, хорошей игры слов. «Все мы должны держаться вместе, или нас повесят по отдельности». Эти обсуждения длились почти два месяца и привели к тому, что 25 мая 1776 года Континентальный конгресс объявил о преобразовании 13 колоний в конфедерацию из 13 независимых штатов, независимых от британского доминиона. Подобное решение нуждалось в обосновании, и была создана специальная комиссия, в которую вошли делегат от теперь уже штата Виргиния Томас Джефферсон, делегат от Пенсильвании Бенджамин Франклин, от Массачусетса Джон Адамс, от Коннектикута Роджер Шерман, от Нью-Йорка Роберт Ливингстон. Внутри этой комиссии появилась подкомиссия, в которую вошли Джон Адамс и Томас Джефферсон, которые и должны были подготовить текст. Собственно, сам текст писал Томас Джефферсон. Он вообще был весьма талантливый автор, а потом Адамс и Франклин внесли в него небольшие правки. Наконец, 2 июля 1776 года
я не буду читать на обсуждение Конгресса независимости.
Два дня и 80 правок спустя документ принял свой финальный.
Буквально первая ссылка в Гугле ведет на сайт МГУ. Да и меня, я надеюсь, вы слушаете за мои слова, а не за слова Томаса Джефферсона.
Если вам интересно лично мое субъективное мнение, то с точки зрения стиля первый абзац в тексте, наверное, все-таки лишний. Без него текст работает лучше. Но не я его писал, и не мне решать, как он должен был выглядеть. Итак, если говорить совсем коротко, то в нем 25 абзацев. Эта декларация имеет много общего с мотивационным письмом. Хотя, скорее, все-таки с объяснительной. Да-да, самый важный документ американской истории отвечает на вопрос, почему мы, то есть жители американских колоний, хотя в тот момент уже штатов, это делаем. В данном случае, кстати, слово «state» понимается буквально. Первые конституции США будут статьи конфедерации, но о них мы поговорим в другой раз. А пока вернемся к темам декларации. Первая большая тема, которая бросается в глаза, это тема всеобщего равенства.
Весьма популярная идея в те времена, надо сказать. И она не нова. Вообще, это такая важная идея эпохи Просвещения, которая началась в прошлом для автора документов столетия. Я думаю, все вы хотя бы раз в жизни слышали выражение «я мыслю, значит, я существую». Так вот, первым ее произнес французский ученый и естествоиспытатель Блез Паскаль. И, собственно, это один из главных мотивов Просвещения. Идея, которая на очень долгие годы стала доминантной в научном знании. Что мир объективно познаваем. Сейчас, кстати, ученые исповедуют другой подход. А именно, что мы познаем не мир, а его феномен. Иными словами, недостаточно провести успешный опыт по подтверждению, например, существования гравитации. Нужно, чтобы этот опыт смог подтвердить и повторить другой ученый. Второй важной мыслью просветителей была идея равенства людей. В первую очередь, перед законом. Сейчас этот принцип лежит в основе законодательства чуть ли не всех стран мира. Мы воспринимаем его как данность. Однако в те времена, в условиях сословности европейских обществ, это была по-настоящему революционная и прогрессивная идея. В-третьих, просветители верили в создание идеального общества, в котором все у всех будет хорошо. Представляли они, правда, эти общества по-разному. Идеи просветителей куда шире и больше. Мы к ним еще будем возвращаться потом, тем более Иммануил Кант, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луи де Монтескьё, Джон Локк, Адам Смит и многие другие просветители оказали огромное влияние на историю человечества, куда больше, чем многие воины и завоеватели. И, кстати, если вам хотя бы раз в жизни приходила в голову мысль, а почему у бьюти-блогеров миллионы подписчиков и бешеная популярность, а вот у ученых-врачей нет, то я могу вам ответственно заявить, что вот как раз в 17-18 веке ученый – это аналог рок-звезды. А если он еще и естествоиспытатель, который может смешать два реагента и заставить их густо дымить, то это вообще. Так вот, автор декларации и его коллеги по Континентальному конгрессу были людьми прекрасно образованными. Ну, по тем временам, естественно. Вообще, такое собрание образованных людей еще надо было поискать. И текст декларации просто пропитан вот этими самыми идеями просвещения. Если быстро глазами пробежать первый абзац и перейти ко второму, то первое же предложение в нем бьет не в бровь, а в глаз. Мы считаем это самоочевидным, что все люди созданы равными, и от рождения наделены своим Творцом равными правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Тут вот важно заметить, что слова «свобода» на английский язык переводятся двумя разными словами. Freedom – это свобода в общем понимании, физическая такая и гражданская. Именно это слово орет Уильям Воллес, персонаж Мела Гибсона в фильме «Храброе сердце». А слово «liberty» – это свобода гражданская и связана с гражданскими правами. Так вот, Томас Джефферсон использует слово «liberty», а слово «freedom» из его черновика вычеркнули, потому что получается, что рабов на юге надо тоже освободить. Томас Джефферсон в этом плане вообще весьма интересный человек, потому что он, как я и говорил ранее, рабовладелец и плантатор. Но при этом он аболиционист, то есть сторонник отмены рабства. Ну и стоит отметить, что в черновике Декларации независимости, его, кстати, можно найти на сайте библиотеки Конгресса, правда, только на английском, есть параграф, обвиняющий короля в том, что он не запретил торговлю рабами. Этот кусок текста вырезали при обсуждении, так как среди других делегатов от Южных Штатов не было какого-то единого мнения относительно запрета работорговли. То есть, стоит ли его вводить или нет. Но прежде чем вы начнете подозревать отца-основателя как минимум в лицемерии, а как максимум в шизофрении, я поспешу вас заверить, что ничего такого за ним не наблюдалось. С его точки зрения, рабство – это такая практика, которую нужно отменить сразу и везде. А перед этим нужно продумать, что делать с толпами освобожденных рабов. Иначе они просто пойдут по миру. Если он лично, Томас Джефферсон, отпустит своих рабов сегодня, то никто не гарантирует, что завтра кто-то другой не наденет им на руки кандалы. Или что они через месяц не умрут с голоду. Это очень похоже на рассуждение Льва Толстого об отмене крепостного права. Кстати, аболиционистами были и братья Адамсы. Сэмюэль вообще был женат на своей бывшей рабыне по имени Сури. Очень сильно за нее переживал. Потому что Сэмюэль находился в Филадельфии, а она оставалась в оккупированном британцами Бостоне. Второе, за что цепляется глаз в этом же предложении, это слово «люди». Так вот, в оригинале стоит слово «men». У слова «men» есть два значения. Первое – более общее, собственно, «люди». А второе – «мужчины». Да, вы можете сказать, что подразумевалось именно первое значение. Однако в США женщины получили гражданские права только в 1920 году. И нет, не стоит клеймить отцов-основателей как сексистов, хотя, скорее всего, можно найти их весьма сексистские выражения и заявления. Я склонен считать, что на такую формулировку и их точку зрения очень сильно повлияли три фактора. Первый – это традиция. На протяжении предыдущих 2500 лет истории женщины не обладали гражданскими правами как таковыми. Из чего бы они должны были получить их сейчас? Тем более, что культурный бэкграунд многих отцов-основателей основан на весьма консервативной ветви протестантизма, которая, опираясь на священный текст, всем подробно разъясняет, что место женщины – дома. Второе, не было какого-то массового запроса на равные права. Я не сомневаюсь, что были смелые интеллектуалки, которые требовали равных гражданских прав. Но все же их было очень мало, и, скорее всего, они сошлись на концепции республиканской матери, о которой мы поговорим в другой раз. Ну и прямо скажем, что только через 30 с гаком лет Наполеон Бонапарт скажет мадам де Сталь: «Сударыня, я вообще не люблю, когда женщины вмешиваются в политику». На что мадам де Сталь ответит: «Вы прав, генерал, говоря вообще. Но согласитесь, в стране, где женщинам рубят головы, у них появляется желание узнать, за что с ними так поступают». Ну и в-третьих, понимание природы гражданских прав у отцов-основателей основано в первую очередь на античной демократии, а особенно на Римской республике. Об этом тоже будет вообще отдельный разговор. Но в античных обществах гражданин и солдат в целом одно и то же. Женщины в армии не служат. Это не значит, что их там нет. Они там есть. Но они не солдат. Поэтому и прав у них тоже нет. Как пишет американский историк Говард Зин, я не думаю, что происхождение слова «man» какой-то преднамеренный выпад против женщин. Просто тогда не считали, что они достойны упоминания. Зин также отмечает две забавные вещи в тексте декларации. Во-первых, на саму декларацию очень сильно влияют работы Джона Лока, которые говорят о том, что правительство существует, чтобы эти самые права граждан оберегать и охранять. И те дискуссии о природе правительства и демократии, которые появились после славной революции в Англии. А во-вторых, в самом тексте нет ни слова о классовом и имущественном расслоении. Но тут, наверное, стоит отметить, что Говард Зин не только мой любимый историк, но и историк-неомарксист. Он, как и многие другие неомарксисты, считал главным двигателем исторического прогресса, борьбу классов в обществе. Важно отметить, что я так не считаю. Я считаю, что историческим процессом движут идеи и их развитие. И, на мой взгляд, эгалитарные идеи просвещения прекрасно воплощаются в тексте декларации. Тут важно сказать, что да, все люди, подписавшие декларацию, белые мужчины, протестанты, и если не богатые, то как минимум зажиточные. То есть те, кого сейчас называют WASP, аббревиатура для White Anglo-Saxon Protestant. Но в то же время это самые образованные и умные люди своей эпохи. Добавьте к этому историческую тенденцию на привилегии элиты сегодня – это права широких масс завтра, и в принципе вы получаете не такую мрачную картину, какой ее рисует Говард Зин. Собственно, мы сейчас обсудили самую важную часть Декларации независимости, ее второй абзац. И да, я сознательно оставляю за скобками коренных американцев и только вскользь упоминаю рабов и женщин, потому что обо всем этом будут отдельные выпуски позже. И, на мой взгляд, особого смысла обсуждать текст и разбирать его по предложению, его как бы нет. По большей части дальше там идет список претензий колонистов. Замечу, что, мне кажется, не все эти претензии были обоснованы. Во всяком случае, мне не удалось найти каких-то подтверждений или доказательств того, о чем они говорят. Но большая их часть все-таки имеет под собой обоснование неоспоримо. Весь этот список претензий заканчивается словами: «Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на общий конгресс, призывая Всевышнего подтвердить честность наших намерений, от имени и уполномочиваем доброго народа этих колоний, торжественно записываем и заявляем, что эти соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской короне, и что все политические связи между нами и британским государством должны быть полностью разорваны, что в качестве свободных и независимых штатов они полномочны объявлять войну, заключать мирные договоры, вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и все то, на что имеет право независимое государство, и с твердой уверенностью в покровительстве божественного провидения мы клянемся друг другу поддерживать настоящую декларацию своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью». Джордж Вашингтон свернул бумагу с текстом декларации в трубку. Строй солдат перед ним молчит. Проходит минута, совсем другая. Вдруг один из стрелков массачусетского полка подбросил свою шапку в воздух и громко закричал «Ура!». Через секунду закричали еще 5. Через 10 секунд – десяток, сотни, тысячи. «Слава Соединенным Штатам Америки!» – кричат они. «Слава генералу Вашингтону!» Генерал Вашингтон смотрит на 13 бело-красных полос на флагах справа и слева от него. Еще вчера они сражались за права английских колоний, сегодня они сражаются за свободу своей страны. А скоро он повезет их в бой. Генерал Вашингтон этого не знает. Но бой, который он повезет этих солдат, поставит молодую страну на грань жизни и смерти. С вами был Ваня Иванов и американский подкаст. Работа над этим выпуском заняла очень много времени. Я долго искал некоторые источники и раза три переписывал весь текст, стараясь освободить его от всего лишнего. Если вам понравился выпуск, то поставьте лайк и расскажите о нем своим друзьям. Кстати, ирония начала войны за независимость заключается в том, что первый бой войны из-за несправедливых законов состоялся в городке под названием Лексингтон, в корне которого латинское слово «lex», что означает «закон». А продолжился этот бой в городе Конкорд, что в переводе означает «согласие». Спасибо за внимание. До скорого.